это возможно? Вопрос, который мы задаем сами себе, видя успехи других людей. Но секрет один. Если получилось у них, получится и у вас. С чего начать и как продолжить? Мы разбираемся здесь, в подкасте «Как это возможно». Меня зовут Дмитрий Чешев, я мотивационный спикер и параатлет. И этот подкаст мы делаем вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и студией Red Barn. Сегодня у меня в гостях Алексей Комиссаров, генеральный директор «Оно – Россия – страна возможностей», также Алексей – проректор «Ранхикс» и член совета директоров компаний «Сибур» и «Яндекс». Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Вместе с вами хотелось бы поговорить о том, как спорт помогает всем нам не только развивать тело, но наш дух, характер и наш ум. И, конечно же, как он помогает нам в жизни, в делах, в бизнесе. И очень радостно, что этот разговор именно с вами, потому что вы человек, который не просто любите спорт. Мне кажется, вы человек, который живет спортом. Потому что я знаю, что вы кандидат в мастера спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам. А также в прошлом году вы стали известны всей стране как человек, который пробежал ледяной марафон в Антарктиде. Вот расскажите, пожалуйста, а какими еще видами спорта вы занимаетесь? Потому что, казалось бы, вот шоссейно-кольцевые мотогонки здесь, марафон, а тем более по льду здесь. Что вы уже успели попробовать? И самое интересное, с чего начался ваш спортивный путь?
Дим, ну я бы, наверное, хотел начать с того, что вообще не представляю, как в современной жизни выживать без спорта, потому что мы все находимся под таким мощным воздействием информационных всяких сообщений, стресса, самых разных турбулентностей, я бы так это назвал, и спорт – это то, что помогает не просто выживать, а помогает жить, жить хорошо, жить полноценно и жить счастливо. Поэтому вот просто не представляю себе жить без спорта. И более того, я вспоминаю, как в 90-е многие успешные руководители, ну или, скажем так, те, которые были руководителями, успешные или неуспешные, не знаю, они, образ такой был, большой живот, в общем, не очень спортивное поведение, много алкоголя и так далее. Сейчас вот просто посмотреть даже на любого, почти на любого руководителя компании, какого-то большого начальника. Тяжело выживать, если не занимаешься спортом. Это просто становится какой-то такой необходимостью жизненной. Mm-hmm. А что касается меня, ну вот действительно у меня последние годы основное увлечение – это бег, марафоны, ультрамарафоны, триатлон, Ironman, вот такое длительное соревнование по триатлону. Когда-то был бокс, было на самом деле много других видов спорта, но так более-менее профессионально я занимался только действительно шоссейно-кольцевыми мотогонками, побеждал когда-то даже в Кубке России, участвовал в чемпионате Европы и во многих других соревнованиях. До сих пор часто ночью снятся мотоциклы.
Это был ваш первый спорт?
Ну, это был первый такой профессиональный, а так, конечно, до этого занимался в детстве, в юности, но не так регулярно и, может быть, не так успешно с точки зрения каких-то достижений.
А что вас вообще вот мотивирует пробовать столько разных видов спорта? Потому что кто-то приходит, потому что нравится, кто-то приходит, потому что хорошая компания, кому-то хочется там славы и достижения. Вот что вас мотивирует?
Для меня, как ни странно, хотя вроде такие виды спорта далекие от того, о чем я сейчас скажу, но, как ни странно, это возможность помедитировать, возможность отвлечься от потока мыслей, новостей, событий, возможность подумать, побыть с собой, подумать о каких-то таких глубинных вещах. И это очень здорово получается в сочетании с, ну, в основном с аэробной нагрузкой. Ну, кстати говоря, не только. Но в любом случае, когда, например, бежишь ультрамарафон и бежишь его 10 часов, то точно попадаешь в состояние некой медитации. И это очень здорово и полезно. Ну, и потом спорт чем хорош? А стараешься там более-менее правильно питаться, стараешься вообще более правильный образ жизни
вести. Режим дня какой-то подтягивается под спорт.
Да, режим дня, режим питания. И это здорово, потому что просто так, наверное, я бы никогда не смог правильно питаться и соблюдать режим дня. Когда ты понимаешь, что у тебя впереди соревнования, когда у тебя есть расписанный график тренировок, то вольно-невольно приходится следовать вот каким-то таким правилам.
А вот такие разные виды спорта и боевые единоборства с техникой.
Автоспорт тоже, кстати, занимался.
Вот, ну, это такой спорт с техникой, да, и ультрамарафоны. Это вот что в этом есть такого общего, что вы в них такого находите, и самое главное, что вы оттуда берете, вот чему вас учат эти виды спорта, может быть, они как-то вам помогают не только успокоиться, но вот что еще есть такого, потому что, ну, разные эти виды спорта.
Для меня очень важно соревноваться с самим собой. Mm-hmm. И это вот те виды спорта, которыми я сейчас занимаюсь, они позволяют поставить какие-то цели, их достигать, понимать, что ты прогрессируешь, что что-то получается. В общем, любые, ну, почти любые, если не брать топовых спортсменов, например, марафонцы, они обычно выходят на соревнования для того, чтобы побить личный рекорд, а не пробежать быстрее соседа. Да, и быстрее всех. Ну, мы не говорим про, конечно, вот топовый профессиональный спорт, там уже другие задачи. Но вообще из каждого вида спорта я стараюсь какие-то уроки извлекать и использовать их в обычной жизни, в работе. Часто совершенно неожиданных ситуаций вспоминаю. Ну, например, там тот же бокс. Главное правило, которое мне все время, извиняюсь за такое слово, вдалбливал, можно сказать, тренер, это не опускать руки. Mm-hmm. Все, кто боксом знают, занимаются или любят этот вид спорта, знают и понимают, что руки всегда должны быть подняты, всегда закрывать критические части, которых можно получить нокаут. Я об этом периодически вспоминаю, потому что мы все бываем в разных ситуациях сложных, когда опускаются руки, когда хочется что-то бросить, и вспоминаешь, что нет, вот надо держаться, надо руки не опускать, надо не сдаваться. И иногда буквально какие-то секунды, ну, если мы говорим о спорте, или часы, дни, да, может быть, иногда и недели, и месяцы. В обычной жизни, если ты продержался, если ты не опустил руки, то ты побеждаешь. Это важно.
Мне кажется, даже и в жизни тоже все зависит, зачастую, от каких-то секунд, от каких-то мгновений. Вот если в это мгновение ты не сдался, если ты не опустил руки, то дальше все развивается так, как ты хочешь.
Да. Что касается, например, триатлона или ультрамарафонов, ну, если про Ironman говорить, про триатлон, у него слоган такой, девиз «невозможно и возможно». Сколько раз мы сами говорим или видим людей, встречаем, которые говорят, это невозможно, когда слышат какую-то задачу, когда что-то нужно сделать. И дальше включается либо, ну, невозможно, разводишь руками, ничего не делаешь. Mm-hmm. Ну, что делать, если это невозможно? Вот такие виды спорта, такие соревнования, такой опыт говорит о том, что нет ничего невозможного, все барьеры, абсолютно все барьеры у нас в голове. И становится даже интереснее, когда задача кажется невозможной, когда она кажется невыполнимой. И действительно, начинаешь делать, все получается. Для меня, когда я впервые услышал про Ironman, мне казалось, что вот это люди какие-то, космонавты, обычный нормальный человек, не в состоянии проплыть 4 километра, потом проехать 180 километров на велосипеде, и потом пробежать 42 километра, все это подряд без остановки. Mm-hmm. Кажется какой-то фантастикой. А начинаешь заниматься, начинаешь тренироваться, понимаешь, да, это возможно, да, это требует усилий, да, это требует силы воли, это требует времени, но это все получается, если есть желание. Меня очень впечатлил опыт альпинизма, когда мы поднимались на Эльбрус с командой лидеров России. Я помню, как меня поразило, какими маленькими шажочками идут альпинисты, особенно уже ближе к вершине. И кажется, что такими шагами никогда никуда не дойдешь. Ну, я вообще такой человек, наверное, нетерпеливый. Мне всегда все хочется.
Быстрее.
Как-то быстрее, да, куда-то бежать, куда-то мчаться. И кажется, ну как вот так вот еле-еле ноги представляешь, вообще никогда не дойдешь. И вдруг равномерно, ровненько, четко доходишь до вершины и понимаешь, что да, пусть эти шаги маленькие, но если они ведут в нужном направлении, если ты не останавливаешься и их делаешь, а не думаешь о том, что это бессмысленно, то до любой вершины можно дойти.
В альпинизме чуть-чуть важен очень план. придерживаться плана, потому что можно чуть ускориться, и все, и там даже до смерти может дойти, но ничего не получится. Поэтому тоже альпинизм учит, если даже это небольшое действие, оно запланировано, то надо соблюдать всегда, придерживаться плана.
Ну, кстати, по поводу плана, мне в альпинизме еще очень нравится тема, что план всегда не заканчивается восхождением на вершину, он заканчивается возвращением домой, mm-hmm. в базовый лагерь. И об этом тоже надо помнить в жизни, что если мы стремимся чего-то добиться, это должно быть не просто вершиной, а ты должен еще и вернуться домой, ты должен вернуться к каким-то другим делам, обязанностям. И это очень хороший урок, который приучает вот именно к такому подходу.
На победе ничего не заканчивается, да?
Конечно,
жизнь продолжается,
все только начинается.
Да, а у меня вот вы начали вначале говорить о том, что сегодня многие руководители, многие предприниматели, топ-менеджеры разных компаний действительно очень спортивные люди. Я сам бываю на триатлон, соревнованиях и на марафоне, и вижу, что половина точно такие. Вот это прямо, топ из топов. Вот что их там привлекает? Вот какой опыт они там получают? Казалось бы, они работают головой, да, а у них совсем другое. Вот что они там такого нашли и почему это сегодня так для них важно?
По поводу работы головой уже давно ученые доказали, что спорт полезен не только для мышц и какого-то там внешнего вида, не знаю, спортивной фигуры и так далее, но и для развития когнитивных способностей, для развития умственных способностей. И это, в общем, понятно, совершенно объяснимо, потому что при занятиях спортом улучшается снабжение кислородом, в том числе мозга. Мозг начинает работать лучше, и я уверен, что многие руководители понимают, что это просто реальная необходимость. Во-вторых, это для любого руководителя. Там, современные руководители все живут, конечно, в состоянии постоянного, если не стресса, то уж, по крайней мере, достаточно напряженного ритма. И возможность просто переключиться, возможность отвлечься, возможность сконцентрироваться на чем-то другом, кроме работы, это прекрасная возможность для того, чтобы эту работу делать в конечном итоге лучше и качественнее. Но потом это же еще и фан, это эмоции, и там, это эндорфины. И мне кажется, что ничего невозможно делать, по крайней мере, mm-hmm. длительное время без положительных эмоций. Я вот в такое не верю. Я считаю, эмоции нам всем нужны. И спорт – это прекрасная возможность эти эмоции получить. Эмоции и радость от преодоления, от достижения и от очень понятного какого-то финального результата.
Угу. А еще, мне кажется, это ведь вопрос энергии, потому что в спорт мы очень много даем энергии. Естественно, пробежать марафон нужно много сил, но намного в разы больше энергии мы получаем. И сегодня энергия, как мне кажется, это главный ресурс и главная валюта человека, тем более для руководителей, которые приходят, у них большой коллектив, у них много сотрудников, людей, которые от них зависят, и им важно прийти с этой энергией и поделиться этой энергией с людьми, зарядить их на какие-то новые дела. Тем более время сложное, чего-то не хватает. И такой вот способ заряжать людей, в том числе своей энергией.
Кстати говоря, вот известная аббревиатура CEO, которая переводится как Chief Executive Officer, генеральный директор, скорее по-русски, уже зачастую переводит как Chief Energy Officer, как руководитель, который именно заряжает других mm-hmm. энергии, дает эту энергию людям. Поэтому это действительно очень важный момент для любого руководителя.
Многие занятые люди говорят, я очень занят, у меня нет времени заниматься спортом. Столько дел, там, бизнес, семья. Вы очень занятой человек. У вас и работа в России стране возможностей, и в академии, и в совете директоров. При этом у вас еще трое детей, и им тоже нужно уделять время. Вот, во-первых, как вы находите время для того, чтобы заниматься спортом? И какие, может быть, вы советы могли бы дать нашим слушателям, которые вот находятся в такой ситуации? Хочу заниматься спортом, но времени вообще нет.
Прежде всего, я на 100% уверен, что любые разговоры про нехватку времени – это всегда про приоритеты. И если понимаешь, что это для тебя важно, время всегда найдешь. Во-вторых, есть огромное количество всяких разных поглотителей времени, от которых можно и нужно отказаться. Но мы все знаем, сколько времени современный человек проводит, например, в телефоне, читая новости или
все
общаясь
подряд.
В соцсетях. Да, это же такая штука захватывающая. Зайдешь посмотреть телеграм-канал, и все, там завис, потому что эти новости сыпятся, mm-hmm. и одна другой краше.
Интереснее.
Да, и, в общем, очень много можно в жизни найти возможностей для того, чтобы в конечном итоге время для спорта нашлось. Конечно, когда вот у меня идет какая-то подготовка к серьезным соревнованиям, приходится рано утром вставать. Иногда это 5 утра, иногда это 6 утра, утренние тренировки. Но зато потом весь день чувствуешь, что уже хуже с тобой ничего произойти не может. Поэтому день проходит замечательно. И это тоже дает такой заряд энергии. И, в общем, я давно понял, что чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Знаете, когда вот бывает, ну, совсем много-много всего скапливается в какую-то единицу времени, а потом что-то высвобождается, уже кажется, что вообще времени полно, вагон, надо чем-то еще заняться. Это тоже здорово, тоже мотивирует.
Хорошо, ну а вот есть ли какие-то, ну, например, конкретные, вот, может быть, мы дадим вот какие-то конкретные советы, вот как расставить вот эти вот самые приоритеты? Потому что, ну, казалось бы, мы все представляем, что спорт для нас, ну, наверное, важен, там, ну, здоровье, физическая форма, это энергия та же самая. Ну вот есть ли какой-то вот такой инструмент, который вот вам помогает вот в любой ситуации? Есть время, нет времени, желание, есть, нет желания. Все равно встать и надеть кроссовки и выбежать на пробежку.
Мне кажется, что очень важно не быть одному в этой истории. Здорово, когда занимаешься с друзьями, с близкими людьми, я не знаю, там, с женой, с детьми, с коллегами по работе. И если ты с кем-то договорился, например, об утренней пробежке, то уже на нее не пойти просто неудобно, потому что ты подведешь человека. Этот же эффект вот для меня очень он важен, это эффект тренера, потому что тренер важен, тренер нужен для того, чтобы быстрее достигать нужного тебе результата, для того, чтобы делать это безопасно, эффективно и так далее. Но еще это супермотиватор в том плане, что, ну, во-первых, вообще хороший тренер, это мотиватор должен быть. Но еще, опять же, неудобно, если ты договорился о тренировке, как ты на нее не пойдешь. Человек же специально приехал или там как-то тоже планировал свое время. Поэтому, мне кажется, надо ставить себя в такую ситуацию, когда уже просто неудобно отказаться.
У меня был такой случай, я в университете, когда учился, была активная студенческая жизнь, и на тренировке не всегда хватало времени. Я договорился со своим знакомым, который тоже тренировался с нами, он на машине. И он заезжал в мою в общагу забирать меня по дороге на тренировку. И только из-за того, что я с ним договорился, из-за того, что он едет из дома, я просто не мог ни встать, ни выйти и в определенное время быть внизу, чтобы он меня забрал. И самое интересное, что он тоже выезжал на эту самую тренировку, потому что со мной договорился. Да, потому что это действительно работает.
Вот, пользуйтесь этим советом, договоритесь с друзьями.
Да. А вот спорт с семьей, это ведь тоже сейчас очень такое, популярное дело. И даже вот недавно был московский марафон, и там были детские забеги. Как у вас? Спортивная семья, ваши дети, они тоже включены в спорт?
У меня одно из таких правил, которые я придерживался всегда воспитания детей, было такое, что никогда ничего не заставляет делать. Я считаю, каждый должен выбирать свой путь. И в том числе в спорте у меня три дочки, три девочки. Они все разными видами спорта занимались, но точно никогда не под моим давлением или не под давлением жены. И они все говорили, и жена, и дочери говорили, бег это точно не наше, мы вообще никогда в жизни заниматься этим не будем. Я говорю, не будете. А вот сейчас вы вспомнили московский марафон. Я на московском марафоне выходил на старт вместе со своей любимой женой и со старшей дочерью. И они вот втянулись, сейчас тоже начинают начали уже активно бегать, получают удовольствие. Так что работает, работает тоже. Вот тогда и так долго на меня смотрели, но в результате не выдержали.
В итоге вы замотивировали их.
Заболели, да. В хорошем смысле этого слова, заболели бегом.
Вы сказали, что не нужно заставлять детей, там, друзей заниматься спортом, просто дать выбор. Вот как вообще выбрать тот вид спорта, вот, которым заниматься? Это тоже очень важный такой вопрос, который я хотел спросить, потому что сегодня огромное количество спортов, да, там, бегов только, там, и марафоны, и ультрамарафоны, и всякие разные. Хоккей, футбол, все что угодно. Вот какой-либо есть совет, как определить, а вот куда пойти?
Если честно, мне кажется, нет никакого другого способа, кроме как пробовать. Это касается и работы. Я считаю, что очень здорово, когда у молодых людей есть возможность попробовать себя в разных профессиях. Может быть, где-то на практике, где-то просто побывав на каком-то предприятии, где-то попробовав себя в той или иной роли. И примерно то же самое в спорте. Очень, наверное, трудно понять, что вот именно этот спорт мой. Потому что одно дело, когда смотришь по телевизору или даже на стадионе, другое дело, когда участвуешь сам. А вот когда ты попробовал, когда... сразу, наверное, не поймешь, потому что обычно сразу всегда это кажется тяжело и невозможно. Но вот какое-то время надо потерпеть, попробовать... добиться хотя бы какого-то своего собственного личного результата и потом понять. И если отзывается в душе, значит, это твое. А я вообще считаю, что в жизни надо по возможности стараться заниматься только тем, будь это работа, спорт или что-либо другое, только тем, что действительно откликается в душе и то, что вызывает внутри вот такие эмоции, когда ты не ходишь на работу, потому что должен идти, или не идешь на тренировку, потому что должен тренировку сделать, а когда от этого получаешь какой-то кайф.
Все спортсмены, которые занимаются долго, они занимаются, потому что они просто удовольствие от этого получают. Потому что невозможно на долгом расстоянии за счет силы воли двигаться, да, потому что силу воли ты там один раз, два раза ты встал. Но и спортсмены, они действительно любят бегать под дождем. То есть, если идет дождь, они настолько любят бегать, что им не важно. Дождь, холод, какие погодные условия, они все равно выходят. Поэтому, мне кажется, это такой урок, который мы можем взять и в жизнь тоже. Что если вы хотите чего-то добиться на долгом расстоянии, вам придется или другого выхода нету, полюбить это дело. Потому что сила воли, она не работает годами, когда ты, допустим, полжизни идешь к какой-то цели. Конечно, в трудную минуту ты должен проявить эту волю.
А еще нужно находить себе какие-то дополнительные интересные стимулы. Например, там в том же беге участвовать в необычных забегах, в необычных соревнованиях. Для меня, вспомнили Антарктиду, много было интересных забегов, и часть из них достаточно сложно реализуема, а часть, например, мы недавно с женой участвовали в парижском марафоне, только это Париж Челябинской области. Прекрасное село. И там проходил полумарафон примерно месяц назад. Так вот, даже сам факт поездки туда. Я в Магнитогорске не был давно, бывал там раньше, но вот сейчас просто поразился, как город изменился. И был там в общей сложности 1,5 дня. У меня такое впечатление, что я в целом отпуске побывал. Столько эмоций, столько людей, столько интересных встреч, столько общения, столько впечатлений, что это здорово. И когда занимаешься спортом, планируешь еще себе дополнительные какие-то такие приятные нюансы, моменты, тоже очень помогает с точки зрения мотивации.
Это, в принципе, хороший такой совет, как ставить цель, да, что ты можешь всегда ее немножко изменить. Конечно. То есть, если ты бегал по шоссе, да, там в городе, да, пробеги в лесу или пробеги по льду. То есть, а становится ли скучно? Сколько у вас уже марафонов?
Не так много, но там пару десятков, наверное.
Становится ли скучно? И какое есть правило, как поставить такую вот цель? Как вы находите для себя новые цели, новые вызовы, новые старты?
Во-первых, любому человеку бывает и сложно, и скучно. И, честно говоря, думаю, что мало кто за время во время марафона не думает о том хотя бы иногда и хотя бы сколько-то минут, секунд, а иногда и гораздо дольше, типа, зачем мне все это нужно, зачем я в это ввязался, особенно это когда длинные дистанции, вот я там бегал несколько раз в Африке по 90 километров бежишь, и точно половину дистанции думаешь, вообще, зачем я в это ввязался, сейчас бы сидел бы дома и пил бы чай и наслаждался жизнью. Но потом это все, конечно, переоценивается и перекрывается вот теми позитивными эмоциями, которые испытываешь на финише, которые остаются послевкусие очень, очень хорошее. Но, опять же, для того, чтобы не было скучно вот в таких постоянных занятиях, мы же сейчас говорим не про профессиональный спорт, где очень четко все расписано и где есть жесткий порядок тренировок. Всегда же можно выбирать, как вы правильно сказали, скучно стало. Посмотри в парк ближайший, сбегай, посмотри на природу. Я очень люблю совмещать беговые тренировки с командировками. Приезжаешь в новый город, и за часовую утреннюю пробежку, там за 10-12 километров неспешного бега можешь вообще познакомиться с городом, очень много увидеть того, чего бы не увидел, если бы не вышел бы на эту тренировку. И это уже точно становится не скучно, а очень даже интересно и увлекательно.
Да, тем более, мне кажется, в большинстве городов за 10-12 километров можно уже все посмотреть, основное, по крайней мере, и составить какое-то впечатление.
Ну, и да, и нет. Я вот в Москве, мне кажется, я родился в Москве, всю жизнь живу в Москве, но иногда вдруг нахожу в Москве такие уголки и такие места, которые не был, не знал, которые мне интересны. И, думаю, что в любом городе такое можно найти. Новые маршруты, новые ракурсы.
Да.
Новые эмоции.
Да, так что, как и в жизни, если ваша цель стала вам как-то, ну, вас не мотивировать, просто найдите другой маршрут к этой цели, да, придите к ней же, прибежите к ней же, так, тем же самым 10 километрам с утра, но просто по другому маршруту.
А может быть, и иногда и нужная цель подкорректировать, такое тоже бывает и в жизни, и в спорте.
А вот вы сказали, что нужно пробовать все, пробовать, это самый лучший способ понять. Что сейчас вы вообще еще хотите попробовать? Потому что, мне кажется, уже, наверное, все виды спорта попробовали. Вот что в ближайших планах попробовать? Может быть, сейчас что-то такое есть, что вы для себя осваиваете?
Ну, я вот совсем недавно закончил обучение на пилота. Это была моя детская мечта. Я всегда думал, как здорово быть пилотом самолета. Потом стал взрослее, про это стал забывать. Потом периодически вспоминал, думал, ну, теперь уже поздно. Или вот сейчас уж точно не до этого, и на это нет ни времени, ни сил, никаких возможностей. И вот в конце концов я понял, что либо я это делаю, либо я так всю жизнь буду про это жалеть, периодически вспоминать. Пошел учиться, невероятное удовольствие получил, причем как от теоретической части обучения, ну и, конечно, особенно от практической. Полеты, небо, ощущение свободы, ощущение полета, ощущение этого трехмерного пространства – это просто невероятные эмоции. Я сейчас себя чувствую просто мега счастливым человеком, и потому что я реализовал свою мечту, потому что я теперь умею управлять самолетом, могу сам самостоятельно летать в качестве пилота и, в общем, планирую дальше этим заниматься.
Любой спорт, мы уже сегодня выяснили, что чему-то нас учит. Вот, а чему учит такой спорт, как пилотирование, ну и вообще такая деятельность, как пилотирование самолета? Потому что, ну, казалось бы, самолет там где-то на небе, а мы тут простые люди, у нас простая жизнь, нам наверняка есть какие-то такие моменты, которые, знаете, вы со штурвалом и осознали, что вот. Вот этот момент очень важно было бы применить в жизни. Или, например, вы уже его применяли. Вот какие уроки там на высоте вы для себя
Думаю, что у меня еще много уроков впереди, каких-то выводов, которые я сделаю. Пожалуй, один из главных, который уже точно для меня очевиден, это то, о чем мы уже сегодня говорили, о важности планирования и о важности безопасного подхода к тому, что ты делаешь. Для пилота один из главных моментов – это принятие решения на вылет. И это решение любой хороший пилот принимает, исходя из, понятно, метеоусловий, исходя из состояния техники, исходя из личного состояния. И здесь нужно относиться к этому очень серьезно. Если что-то не так, всегда правильнее сказать «стоп», «нет, я это сегодня делать не буду». Я думаю, что это очень важный навык в жизни, потому что умение иногда остановиться, умение иногда сказать чему-то «нет», несмотря на внешние какие-то обстоятельства, на какое-то давление извне, чрезвычайно, чрезвычайно важно. Ну, вот и вообще элемент планирования. Я всегда считаю, что вот очень важный принцип «верь в лучшее, но готовься к худшему». И ты должен уметь, ну, например, опять же, если речь идет о пилотировании, обязательный элемент обучения пилота – это действие в чрезвычайных ситуациях, отказ двигателя, имитация посадки с отказом двигателя, посадка самолета с отказавшими самыми разными приборами, полеты без приборов, наоборот, полеты только по приборам и так далее. Это очень-очень важный навык и важный подход, который спасает и жизнь, и здоровье, и помогает дойти безопасно до любого результата.
Получается такая вариативность, то есть нужно быть готовым ко всему.
Ну, нужно быть готовым ко всему, но при этом, мне кажется, очень важен позитивный настрой, без него никуда. И вот, кстати, по поводу настроя и по поводу уроков. Для меня очень важный был урок из мотоспорта, который звучит так, что при входе в поворот всегда смотри на выход из поворота. И вроде бы такая почти банальная фраза, но она невероятно важна в мотоспорте или даже в езде на велосипеде. Попробуйте смотреть под колесо велосипеда, далеко не уедете. Как только вы смотрите на то, куда вы хотите попасть, велосипед вас сам туда вывозит, ну и мотоцикл то же самое. И это очень важно в жизни. Когда какие-то сложности, мы все зачастую концентрируемся, фокусируемся на этих сложностях, на этой преграде, на этой стене, на этом барьере, который перед тобой. Но если ты хочешь двигаться вперед, ты должен перевести свой взгляд дальше, вперед, и тогда ты будешь впереди.
На свою цель, получается, да. Уже думать больше о своей цели. Кстати, по поводу вот о том, что планирование, действительно, мы уже говорили, и планирование важно в пилотировании, и вы про восхождение, альпинизм. И мне кажется, что вообще спорт, и тем более такой более профессиональный, серьезный спорт, это всегда жизнь по какому-то плану. И соблюдение этого плана и дает тебе результат. Тем более в марафоне. Мы знаем, что есть люди, которые там, готовы сразу стартануть, но важно ведь разложить силы на всю дистанцию и придерживаться этого плана. Я вот недавно слушал в московском марафоне, кто победил, он говорит, что самое главное, что у нас получилось с тренером выработать план и придерживаться этого плана. То есть, вот даже, ну, это казалось бы...
Это очень сложно
делать. Это очень сложно, да. То есть, вот казалось бы, ты зависишь сам от себя, да, и ты чувствуешь в себе силы, ты можешь... Ну, ты сам себе хозяин, но тем не менее... Успех не в том, что ты сам себе хозяин, а успех в том, что ты просто придерживаешься плана и тогда побеждаешь.
Кстати, подавляющее большинство даже профессиональных спортсменов, я уж не говорю о любителях, на тех же длинных дистанциях стартуют чуть быстрее. Ну, если это совсем не профессионал, то сильно быстрее, чем стоило бы для вот именно для этого человека на этом уровне. И потом это приводит к тому, что тяжелее бежать дальше, и иногда и приходится сдаваться, сходить дистанции. Поэтому, да, это тоже мега важное качество, уметь рассчитывать свои силы, правильно их планировать.
А еще хотел поговорить о такой части спорта, как травмы. Потому что у вас такие достаточно экстремальные спортивные увлечения, и мотокросс, и альпинизм, и экстремальный бег, не только где-то за городом и в погодных таких условиях. Расскажите об этом. Вот, случалось вам попадать в какие-то экстремальные ситуации, получать травму? Потому что для многих это достаточно, такая болезненная штука. Никто не хочет получить, конечно же, травму, а тем более иногда травмы такие, что они, из-за них приходится завершить карьеру или сильно-сильно она на нее влияет. Вот как, во-первых, не бояться этого, а во-вторых, вот как вот вы переживаете такие моменты?
Дим, я уверен, что вы на этот вопрос ответите точно лучше, чем я. Но во многом как раз общение с такими людьми, как вы, как Сергей Бурлаков, как многие другие, дают понимание, что человек силен Если он внутренне силен, то никакие травмы и вообще ничего для него не страшно. А с точки зрения того, там были ли какие-то травмы у меня, конечно, были спортивные травмы, там, в том же мотоспорте падение – это обычная история, и, к сожалению, иногда они заканчиваются переломами, иногда еще тяжелее заканчиваются. Один из... Ну, поскольку мы говорим, наверное, скорее про массовые виды спорта сейчас, про доступные такие для большого
наших слушателей, количества людей, которые просто хотят заниматься.
Классическая история, абсолютно 100 раз такие видел и слышал, когда человек вот послушает что-то типа нашего с вами сегодняшнего разговора, говорит, все, я вот завтра тоже пойду бегать, там рванул, побежал, потом что-то, ой, у меня колено заболело, ой, меня тут я ногу подвернул, ой, еще что-то, у меня травма, все, это не мое, я не могу бегать, это не для меня. Так вот, главное это, конечно, не бросаться вот в такой режим, делать все правильно и постепенно. И во многом из-за этого я особенно людям, которые постарше, всегда очень советую заниматься с тренером. Постарше, имею в виду, что не 18 лет, где можно, даже если ты травму получил какую-то обычную, скорее всего, она у тебя там быстро заживет. Чем становишься старше, тем и риск травмы получить выше, и заживает все это, к сожалению, дольше. И грамотный тренер нужен не столько для того, чтобы... добиться результата, я сейчас про, опять же, про любительский спорт, сколько для того, чтобы максимально безопасно тебя до этого результата довести, без травм, без каких-то проблем, и еще и с правильной мотивацией. Ну, бояться точно ничего не надо. Если бояться, то лучше ничего не делать.
Да-да-да. Кстати, мне кажется, что вообще мы говорили о травмах и о том, что зачастую это как-то нас останавливает. Мне кажется, вообще спорт на самом деле учит нас не побеждать, а наоборот проигрывать. Потому что мы с вами уже сегодня сказали, что там из десятков тысяч людей, которые выбежали на старте марафона, прибегает первый только один, но все равно остальные бегут, и все равно они как-то...
И они счастливы,
да. То есть, вот это такой вот момент, который, несмотря на то, что ты проиграл, ты все равно продолжаешь двигаться, несмотря на то, что ты не пришел первый, ты находишь дополнительную мотивацию, и вот...
Я, наверное, Дим, не соглашусь. Вот мне кажется, что спорт – это не про умение проигрывать, и не то, что учишься проигрывать, а про умение... выигрывать или находить какие-то плюсы, независимо от
результата,
который выражен там, в минутах, часах и так далее. Потому что любой человек, который пробежал московский марафон, например, или в любом другом соревновании поучаствовал, он в чем-то выиграл. Он получил какой-то для себя какую-то пользу, и пусть он прибежал даже там 2518-м, ничего страшного, он сделал лучше для своего здоровья, он смог преодолеть себя, он получил заряд позитивных эмоций и так далее.
То есть, получается, что успех в нас, вот опять же, этот пример марафона, да, когда столько участников и один победитель, успех, он для каждого свой.
Конечно.
Получается, что есть какой-то один общий критерий, который как бы всем понятен, кто первый пробежал, тот самый лучший, но на самом деле зачастую люди, которые действительно пробежали в третьем десятке, но при этом вчера они вообще не могли пробежать, для них это намного более серьезная победа, чем человек, который в прошлом году пробежал вторым, а сегодня первым.
Ну и потом, это же вопрос всегда, опять же, тех самых приоритетов, о которых мы говорили в начале. И когда кто-то говорит, вот я пробежал марафон за 3,5 часа, а вот кто-то пробежал за 3, а кто-то даже за 2,20, это же всегда надо сравнивать с вложенными усилиями. Если ты хочешь пробежать марафон не за 4 часа, не за 5, а за 3,5, окей, но ты должен понимать, что ты должен тренироваться хотя бы там 12-14 часов в неделю, ты должен отказаться от многого из того, от чего ты сейчас отказаться не готов, ты должен правильно питаться, ну и так далее и тому подобное. И все, пожалуйста, и ты получаешь шанс, если не стать первым, но все-таки первым становится действительно самый талантливый, способный, то уж, по крайней мере, сильно лучше свой результат, возможно. Вопрос вклада времени.
И тех сил. Жертв,
конечно,
которые
ты... чем-то жертвуешь, абсолютно правда.
Да. Хотел бы поговорить еще об этом таком виде спорта, который сейчас очень популярен. Киберспорт. Нас слушают много молодых людей, и вообще на платформе «Россия – страна возможностей» большинство участников – это люди молодые, которые только начинают свой там, жизненный путь, профессиональный путь, творческий, в том числе спортивный. Расскажите, пожалуйста, потому что в последнее время, недавно появилась новая программа, новый проект в платформе «Россия – страна возможностей», который как раз связан с киберспортом. Что это такое? Расскажите нашим слушателям.
Действительно, недавно мы запустили проект, который называется «Начни игру». И для нас этот проект необычный, особенный, во-первых, потому что он про киберспорт, во-вторых, он скорее такой образовательный. И мы приглашаем в этот проект не столько тех, кто играет в игры, сколько тех, кто хочет эти игры создавать в качестве дизайнера, в качестве программиста. И это очень востребованные в наше нынешнее время профессии, очень востребованные компетенции, причем не только в такой в чисто игровой индустрии, но и во многих-многих других, потому что геймификация – это то, куда идут сейчас, повторюсь, очень многие, неважно, это банк, это бизнес, это
образование. Тоже сегодня да. Уже через игру.
И особенность этого конкурса в том, что мы оцениваем скорее способность учиться и научиваться, чем первоначальные знания. Сам конкурс построен как игра, можно туда войти, попробовать выполнять те или иные задания, продвигаться по вот этой игровой лестнице. Mm-hmm. И наши партнеры, которые помогает нам делать этот конкурс, они смотрят на участников именно с точки зрения того, как они быстро учатся создавать, решать ту или иную задачу. И, соответственно, лучших приглашают на работу, предлагают заняться интересными проектами. Так что это возможность совместить для тех, кто любит компьютерные игры, свою любовь к этим играм перевести в профессию. Ну, и опять же, о чем мы сегодня говорили, в конечном итоге заниматься своим делом с любовью.
А кто может там поучаствовать в этих? Какие-то есть критерии? И самое главное, как туда попасть? Есть какие-то временные, скажем так,
любой человек,
периоды, когда можно подать заявку? Либо это такой, ну...
Любой человек может в нем поучаствовать. Угу. Можно зайти на сайт rsv.ru, посмотреть все про этот проект и присоединиться на любом этапе.
Приз это стажировки, трудоустройство и работа.
Ну и самое главное, с моей точки зрения, это вот самореализация, возможность найти себя в чем-то новом.
Мне кажется, это в любой программе, платформа «Россия – страна возможностей», это самое главное – самореализация, потому что программ много. Призы везде разные. И на самом деле вот не всегда приз – это самое главное, что оттуда ты получаешь. Я как участник нескольких проектов и даже победитель некоторых, хочу сказать, что вот это вот то, что там тебе вручили в конце, это настолько не...
Далеко не самое
не
главное.
Недалеко не самое главное от того, что ты получил по ходу. И получишь еще потом сам. Мне кажется, это действительно то же самое и в спорте. Когда медаль или кубок, который ты получаешь на финише, это, конечно, приятно, это круто, ты можешь сфотографироваться, выложить куда-то в социальные сети, тебя похвалят. Но то, что ты получаешь в процессе...
Что ты получаешь в конечном итоге здоровье, хорошее настроение, позитивный взгляд на жизнь, это все помогает тебе точно в других, совершенно других направлениях.
Угу. Расскажите просто еще немножко о других конкурсах платформы «Россия – страна возможностей», которые вас, так сильно мотивируют, зажигают, потому что, точнее, игру, новый проект, естественно, он всегда зажигает. И вот что вас зажигает? И тут самый такой интересный мне тоже момент, потом дать такой совет, выбрать вид спорта достаточно легко, начать тренироваться тоже легко. А как сделать так, чтобы продолжить, сохранить мотивацию на дистанции? Потому что спорт, так же, как и любая работа, любой большой проект, и огромный проект такой, допустим, как «Россия – страна возможностей», как бизнес, да, которым люди занимаются, это ведь мотивация на дистанции, и зажечься классно. А как сохранять эту мотивацию?
Начну с того, какие проекты больше вдохновляют. Это самый для меня сложный вопрос, потому что у нас нет ни одного проекта, который бы не вдохновлял команду. Mm-hmm. И мы все действительно проекты любим. Это не пустые слова, потому что иначе нам самим неинтересно работать. И мы, ну, я уверен, что не может получиться хорошего результата, если не любишь то, что ты делаешь. Но, конечно, отдельно должен упомянуть проект, с которого все у нас начиналось. Это проект «Лидеры России». Самый наш такой флагманский главный проект. Но много других. Это и «Мастера гостеприимства», это и «Цифровой прорыв». Сейчас он в этом году проходит, посвящен искусственному интеллекту. Еще один новый проект у нас «Экософия», «Топ-блог», который мы вспоминали. В общем, много-много-много проектов, которые действительно классные, интересные. А что касается того, как не потерять мотивацию, мне кажется, что, ну, во-первых, как мы говорили, нужно уметь раскладывать свои силы, если это прям участие в каком-то проекте или марафоне. И второе, максимально делиться теми эмоциями с другими участниками, с другими, со своими друзьями, со своими с членами своей команды. И этот процесс такой, во-первых, ты от них всегда чем-то заряжаешься, а во-вторых, отдавая и делясь своими эмоциями, ты подпитываешься сам, и появляются новые стимулы, новые мотиваторы. Так что не держите в себе эти эмоции, а участвуйте, делитесь этими эмоциями, и они к вам вернутся сторицей.
Да, кстати, по поводу того, чтобы раскладывать силы, это действительно такой очень важный совет. Мне кажется, зачастую молодым людям его, ну, не хватает, вот этого какого-то навыка, этого умения, потому что действительно проекты все не один день, да? Тебе надо пройти отбор, пройти один, там, второй, третий, выйти в полуфинал, финал, там, суперфинал какой-нибудь в разных проектах. Ну, это некоторые проекты длятся по полгода, а некоторые еще больше. И действительно, правильно разложить силы, самое главное, регулярность, как в спорте. Потому что в спорт только регулярно. Ты не можешь сегодня пробежать марафон, потом год не бегать, и потом опять надеяться, что ты пробежишь этот марафон. Нет. Каждый день, ну, регулярно ты бегаешь, 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 и получаешь результат. И мне кажется, во всех проектах вот платформа «Рассеянная возможность» это один из таких главных, вот, одно из главных правил, как дойти до финала и как победить. Просто делать все качественно и регулярно.
Да, все правильно. А если мы вернемся опять же к спорту, надо понимать, что если пропустил месяц тренировок, то для того, чтобы вернуться к тому, к тем результатам, которые ты мог показывать месяц назад, чаще всего потребуется гораздо больше времени, чем этот пропущенный месяц. И поэтому об этом надо думать, вспоминать и не делать больших перерывов.
Ну да, это, в принципе, рецепт, который, мне кажется, везде.
Ну, в общем, да.
Да, восстановление происходит намного дольше, чем то время, которое ты затратил. Спасибо вам большое за такой интересный и вдохновляющий разговор.
Спасибо,
Дим. И про спорт, и про жизнь мы сегодня с вами поговорили. И о том, самое главное, чему нас учит спорт, не только в спорте, но и в жизни, в делах, даже в личной жизни тоже он нам сильно пригождается. Давайте немножко я подведу такой итог о том, что мы сегодня выяснили. О том, что действительно спорт помогает нам воспитывать свой характер, силу воли, целеустремленность. Он учит учиться на своих ошибках, учит преодолевать поражения, но несмотря на что, как вы говорите, держать руки, держать удары и двигаться вперед. Ведь действительно спорт делает нас такими и дает нам те характеристики, те качества, которые помогают невозможно сделать возможным. Мне кажется, это такой тоже в том числе и девиз платформы «Россия – страна возможностей», которая предоставляет людям возможности для реализации их целей. Сегодня это тысячи, мне кажется, десятки тысяч людей, которые уже присоединились к этой платформе, и каждый из них находит что-то свое.
Миллионы даже.
Миллионы. Миллионы людей уже присоединились к конкурсам, проектам и олимпиадам платформа «Россия – страна возможностей», а сегодня их 26.
26 проектов, да. Да. И более 15 миллионов участников.
Я уверен, что каждый из вас может найти что-то свое. Обязательно заходите на сайт rsv.ru для того, чтобы выбрать то, что подходит вам, и подробнее познакомиться со всеми этими проектами. Алексей, спасибо вам большое еще раз.
Спасибо, Дмитрий.
С вами был подкаст «Как это возможно?» и я, Дмитрий Чешев. Смотрите нас на YouTube и слушайте на всех популярных платформах. До новых встреч.
И помните, что все барьеры только в наших головах.